говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». «Человек и война» – это тема, которую приходится вести сегодня российской прессе. Как отразились события в Грузии и Южной Осетии на психике обычных людей, что изменилось в их жизни? Как будут впредь складываться отношения между народами, которые прежде называли себя дружественными? Это тема нашей сегодняшней программы, навеянная теми публикациями, которые мы вам сегодня представим. У нас в гостях заместитель главного редактора журнала «Большой город» Григорий Пунанов. Здравствуйте, Григорий.
Добрый день.
Григорий подготовил и опубликовал в своем издании материалы акции «Коллективный дневник войны». Совершенно уникальные материалы, уникальная акция. Я очень рекомендую всем, кому не попал в руки журнал «Большой город», последний номер, найти все-таки в интернете www.bg.ru и прочитать этот «Коллективный дневник войны». Мы будем сегодня о нем рассказывать, но вот поверьте, что мы все равно не сможем вам рассказать так, как это там написано, сформулировано, собрано. Абсолютно уникальные материалы. С нами также Юрий Васильев, редактор отдела общества. Здравствуйте. Юрий, редактор отдела общества журнала «Огонек». Не просто так, а вообще отдела общества, который только что вернулся из зоны конфликта и написал несколько материалов. Один из них вот был первый о концерте Валерия Гергиева, и дальше уже о том, как люди там пытаются налаживать свою жизнь, что они чувствуют. И вопрос вам, уважаемые слушатели, как вам кажется, простят ли люди друг друга? Осетины — грузинские бомбежки, а грузины — российские. Я по поводу россиян не знаю, что им нужно прощать и кого. Я, вот, может быть, вы подскажете. Вот я знаю, что осетины обижены. Это все я читаю в дневниках, которые сейчас есть. Осетины обижены, понятно, на кого. Грузины, понятно, тоже на кого. Русские не знаю, но, может быть, подскажете. И вот вопрос, простят ли они все друг друга. И при каких условиях эти отношения давние, соседские, дружеские между людьми могут восстановиться? Телефон прямого эфира мы включаем немного позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по номеру 9614-3, абонент «Радио Свобода», и СМС присылайте на номер +7 903 743 2801. Давайте последовательно обсуждать эти материалы. Вот они передо мной. Я начинаю с «Большого города», с «Коллективного дневника войны». Григорий Пунанов, пожалуйста, как вам все это описываете сами, как вам пришло это в голову, как вы подбирали своих корреспондентов для этого дневника? Вот, пожалуйста, вам слово.
Лен, ну, во-первых, спасибо большое за комплимент. Я хочу сразу оговориться, что делал этот материал не я один, а всей редакции. В общем, мы его делали.
Но вы его представляете сегодня хорошо.
Спасибо. Материал, в общем, это действительно дневники 13 человек, 13 очевидцев этой войны, которых эта война так или иначе коснулась напрямую или косвенно. Эти люди вели дневники, начиная со 2 августа и заканчивая 18 августа. Не все 13 человек вели дневники со 2 по 18, но, в общем, они как-то включались периодически и так далее. В общем, когда начались все эти события, мы сидели в редакции и думали о том, как освещать эту трагедию, что делать, в общем, в этой ситуации, и понимали, что сложилась такая, в общем, ужасная ситуация в том смысле, что никто никому не верит. Читатели не верят журналистам, читатели не верят телевизору, люди не верят друг другу, люди перестали верить ЖЖ, люди перестали верить блогам, потому что появились какие-то поддельные блоги, какие-то, значит, один блогер разоблачает другого. И общая такая атмосфера недоверия к любой информации про этот конфликт, она, в общем, и заставила нас обратиться к этому жанру дневников. Мы понимали, что, ну вот мы
по
пошлем...
По крайней мере, уж точно не поддельных.
Ну, мы понимали, да, что мы пошлем туда одного корреспондента, двух корреспондентов, и мы увидим эту войну из двух точек, и это максимум, что мы сможем показать, трех человек, да, но этого недостаточно. Чтобы получить объемное представление о происходящем, нам нужно понимать, что происходит с людьми в Москве, да, с грузинами в Москве, как они себя чувствуют здесь, что происходит с грузинами в Тбилиси. Например, с теми грузинами, которые живут в России, приехали в Грузию навестить родственников, да?
А таких много было, учитывая, что лето и каникулы.
Конечно, в том-то все и дело. Что происходит с людьми в Цхинвале, в Владикавказе, в Сухуми, в Гори? Вот, собственно говоря, вот из этих городов у нас и написаны дневники. Естественно, вот просто придумав этот жанр, мы тут же бросились обзванивать всех своих друзей и так далее. 8 числа с просьбой просто найти тех людей, которые согласятся вести эти дневники, записать те дни, которые прошли в жанре дневников, и продолжать вести эти дневники дальше. И присылать их в редакцию. Таким образом, мы нашли 13 человек, совершенно разных людей. Да? Тамрико, девушка из грузинка, молодая девушка из родом она из Грузии, живет она в Санкт-Петербурге, на лето приехала к родственникам в Тбилиси. У нее друзья в Питере, она ведет свой ник и пишет, что...
Да, что очень важно.
Начинает она 2 числа и говорит, вот я, значит, в Тбилиси, я жду, когда ко мне приедут друзья из Питера, студенты, мы будем тусоваться, поедем на море, впереди прекрасные 2 недели, и, в общем, она ожидает счастья.
Забегая вперед, скажем, что она их не дождалась, этих друзей.
Значит, это одна линия, одна судьба. Руслан Гусаров, корреспондент НТВ, Северо-Кавказского бюро, 2 числа начинает свой дневник со 2 числа. Ему звонит его коллега из Южной Осетии, говорит, тут началась заваруха, приезжай. Он садится в машину, берет, значит, аппаратуру, коллег, и они едут, значит, в Цхинвал. Софико Шеварнадзе, внучка Эдуарда Шеварнадзе.
Просто, чтобы не забыть, вот пока вы перечисляете людей, я просто буду быстро, коротко делиться своими впечатлениями. Ведь чем отличаются репортажи Руслана Гусарова от того дневника, который у вас напечатан? Тем, что, ну, не все в эфир. Эфир — это такая стандартная, все-таки не стандартная ситуация, но стандартизованная форма работы. Он может говорить только то, что он должен говорить по формату. У вас он может выйти за рамки формата и позволить себе, например, такое откровение, как «я 4 года работаю корреспондентом в Осетии, в Северной Осетии, и не понимаю политику Кремля в отношении Осетии». Он этого в эфире сказать не может, а по-человечески может, вот в этом дневнике. Вот продолжайте про Софико теперь.
Софико Шеварнадзе, внучка экс-президента Эдуарда Шеварнадзе.
Сотрудница, по-моему,
телеведущая телеканала «Раша Тудей».
Это очень важный момент.
Значит,
да.
Она узнает об этом, она отдыхает, она в отпуске. Она узнает об этом конфликте 9 числа в Греции. Приехав в Афины, ей надо лететь в Москву, она приезжает в Афины с практически необитаемым островом, где нет телевидения, радио, телефона, вообще ничего нет. Человек отдыхал.
И попадает.
Включает телевизор в номере, потому что завтра ей выходить в эфир. Угу. Грузинке выходить в эфир «Раша Тудей».
Да, из Москвы.
Из Москвы, да?
Да,
ретранслировать, понятно, какую точку зрения, да? Значит, и она хватается за голову, она не понимает, что происходит. Она включает, в Афинах телевизор и видит бегущую строку «Georgia Russia War». Ну, вы можете себе представить ощущение человека,
когнитивный, да?
Диссонанс,
причем, последней модели.
Причем, естественно, что Россия, при том, что в той интерпретации, что Россия агрессор,
да,
естественно.
Да, безусловно.
Это
безусловно.
Западный, да.
Да.
Вот, еще один человек, осетин по национальности, житель Санкт-Петербурга.
К следующему человеку мы перейдем сразу после анонса, а я еще добавлю все-таки про Софико.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах «Радио Свобода». У вас в гостях Григорий Пононов, журнал «Большой город», Юрий Васильев, журнал «Огонек». Говорим о простом человеке на войне. И Григорий рассказывает о тех участниках коллективного дневника, которые вот напечатаны в журнале. Я добавлю про Софико Шеварнадзе очень важный момент. Она приезжает в Москву и видит, что весь ее Russia Today забит, конечно, абсолютно контрпропагандой, то есть абсолютно российской позицией, что, конечно же, это Грузия напала на маленькую Осетию, и Россия вынуждена была защищаться. Все понятно, все это мы с вами видели, но человеку садится именно в этот эфир. А у него друзья у человека, она вообще-то грузинка. И она, конечно, в полной растерянности, руководство канала идет ей по понятным причинам навстречу и говорит, что ладно, в эфир не садись. Ну и переходим к следующему участнику.
Следующий автор наших дневников, человек, родившийся в Южной Осетии, полномочный представитель Южной Осетии в Санкт-Петербурге, взрослый человек, значит, он начинает вести дневник, по-моему, 6 числа. И, значит, он получает оттуда какие-то новости, он смотрит телевизор, ему звонят друзья. 6 числа он пишет, ну, вроде бы обычная стрельба, не поеду. Мужчина. Значит, осетин. Седьмого числа. Нет, все, надо ехать. Он объясняет... Он живет в Санкт-Петербурге. Он объясняет жене, объясняет 20-летней дочери, что он осетин, страна его, его народ воюет, он едет на войну. Он едет на войну, потому что, ну как он может оставаться в Санкт-Петербурге, да? Он едет на войну, его отец в этот момент раненый, который, значит, живет в Схинвале, и мать, его отец попадает под бомбежку, его ранит, и отец... отца доставляют в Владикавказ раненого, а он в этот момент проезжает в Владикавказ, они разминулись там, да, он приезжает, видит, что дом его разбомблен, он приезжает, а война уже закончилась, воевать уже не с кем, да, и через несколько дней он уезжает, попадает под бомбежку, его машина простреливается, он получает ранение, но живым возвращается в Санкт-Петербург. Вот такой дневник, такого человека.
Еще очень важное свидетельство, которое я хочу подчеркнуть, которое есть в этих дневниках, то, что, это также звучало из уст телевизионного человека и других свидетелей, что обстрелы были, эвакуация шла. Женщин, детей вывозили из Схинвала задолго до вот этих вот этого 7-8 августа. Но российские каналы об этом молчали. Мы с вами об этом толком не знали. Мы видели маленькие заметочки в газетах. Что было? По телевизору была шла эвакуация.
Показывали эвакуацию детей. Было.
Где я это? Да?
Может, по телеку видели? Нет, ну, не по западным, по нашему телеку это было.
Правда, да? Может быть. Но я вот такого, чтобы мы все знали о том, что оттуда, то есть конфликт достиг той стадии, что оттуда идет вот такая эвакуация, эвакуация широкие массы.
Эвакуация детей и женщин, действительно, судя по нашим дневникам, жители Схинвали об этом очень четко пишут. Там два человека, да. Одна девушка, Зара Валиева, москвичка, да, тоже родом из Схинвала, приехала к маме туда, приехала к маме с 8-летним сыном. Тоже отдыхать к родственникам, и попала в эту заваруху. Ее дневник начинается с того, что она, значит, идет в парикмахерскую с подругой, прическа, укладывать волосы, а вокруг эвакуация и так далее. Она понимает, что, в общем, ну, все начинается, да? Что и Руслан Гусаров тоже пишет очень четко
про то, что
5-4 числа...
Он пишет, что не показывали. Ну, что вы показывали? Вы скажите, где вы это видели, Юрий?
Наверное,
был один сюжет, но вот так, чтобы массово, вот чтобы тревогу, что там идет эвакуация детей, даже Гусара говорит, что этого всего не видят телезрители, не знают. Ну, что вы говорите? Что?
То, что в данном случае видел по телевизору. В данном случае хотелось бы чуть-чуть упомянуть, что, значит, тамошний Минздрав чем гордится? Гордится тем, Минздрав и соцразвитие, что успели вывести детей, что среди раненых вот под обстрелами не оказалось ни одного ребенка.
Очень хорошо. Вот. Так, значит, вот вы перечислили
Следующий персонаж, следующий автор дневника, грузин, житель Гори, торговец фруктами. Он пишет о том, что... Он начинает, по-моему, тоже 6 числа, пишет о том, что смотрит телевизор, не понимает, что происходит, вспоминает о том, как он, что у него много друзей в Схинвале, потому что он говорит, я с осетинами, мы дружим с осетинами, и я вместе с осетинами в Россию вожу фрукты. И мы торгуем вместе с ребятами из Схинвали.
Я там арбуз, зимой мандарин.
Да, и таких вот, на самом деле, перекличек внутри дневника, дневников очень много. Например, тот же самый полномочный представитель Южной Осетии в Санкт-Петербурге, да, раненый в итоге, он пишет о том, что вот он, когда выезжает уже из Осетии, ему звонит его друг из Тбилиси, по-моему, и они обсуждают такой вот момент. И он, значит, осетин говорит грузину, слушай, а вот как ты, мы же друзья с тобой. Мы очень давно друг друга знаем и дружим. Вот как ты думаешь, мы могли встретиться на этой войне? А если мы встретились, мы друг друга убили? И, в общем, как бы они, в общем, по телефону пожимают плечами. И, в общем, и конечно же, ну, то есть друзья остаются друзьями всегда. И там очень много таких моментов. Например, парень, еще один автор, молодой журналист из Сухуми, он звонит в Грузию, он как-то переживает, что там в Горе, там Рико из Тбилиси переживает, что в Схинвале происходит. То есть видно, что люди, на самом-то деле, нормальные люди, друг за друга переживают.
Ну, взаимопересечены, конечно.
Да, им совершенно, то есть вот им вот эта большая политика, она их пугает, и она, ну, никто не понимает, что, да, как дальше-то жить.
Вот,
да?
Я хочу, чтобы вот вы послушали, как заканчивает, у вас не случайно заканчивается монологом именно Софико Шеварнадзе, которая оказалась в самой, наверное, сложной ситуации. Она пишет так. «За эти дни я слышала все. Миша псих. Путин монстр. Из-за одного человека такое заварили. Извини нас, Софочка, ради бога. А русские танки не собираются оттуда выходить. Ну а что же вы с осетинами сделали? Русские агрессоры, и с них спросятся. 21 век, в конце концов. Вонючие грузины. Да Грузия вообще уже давно надо войти в состав России. Ну и где же эти ваши американцы? И дальше она заканчивает. Нас в Грузии, в России около миллиона, и, возможно, нас и не будут гнать и трогать. Вопрос в другом. Как с этим жить после всего, что произошло? Эта рана, которая как будто зажила за 15 лет, опять открылась и стала еще глубже и больнее, чем когда-либо. Мне стыдно перед моими друзьями-осетинами. Мне больно за моих друзей в Грузии. Я не знаю, как объяснить моим русским друзьям, что я переживаю. Мне непонятно, как жить дальше.
Никому вот, не понятно, вот, на самом деле.
Вот. Мы послушаем теперь Юрия Васильева, что он понял, хотя никому ничего не понятно, но все-таки мы более отстраненные люди, чем они там, правда же? Поэтому вы более холодными туда приезжаете мозгами.
Не столько холодные, тут действительно приехал, уехал, людям там жить.
А людям там жить. Ну а что вы видите? Как они будут дальше там жить?
Ну, могу сказать, слава богу, что Схенвал не грозный. Это слава богу. И пару неразрушений,
да,
по всему.
То есть это было преувеличение, богу, что разрушен
Схенвал. С обеих сторон, на самом деле. С одной стороны, ну, возможно, это был первый страх, но, безусловно, когда из града, безусловно, страх. С другой стороны, видимо, какая-то удаль. То есть это было заявление Совета, Схенвал стер с лица земли. Вот. Но теперь, к сожалению, людям там жить, и у них очень много такой вот извиняющейся выражения лица. Вот все закричали, стерто с лица земли. Ты приезжаешь, ну да, здесь стерто, здесь не стерто. Здесь вся улица разбомблена, как это с улицы Тельмана знаменитой, куда возят все. А здесь вполне замечательный квартал, даже деревья, елочки и прочее. Ну, вот там за елочкой совершенно разрушенный драмтеатр, допустим. А елочки стоят, зелено, все хорошо. Вот тут памятник стоит лингвисту Васу Абаеву. Замечательный памятник, только головы нет. Все остальное есть.
Вот, снесло.
Снесло голову, абсолютно. Я предложил своему другу Тамерлану Дзуцеву, это министр культуры Южной Осетии и главный режиссер Цивинарского драмтеатра, я ему говорю: Тамерлан, оставь этот памятник. Ну, только пусть это будет памятник не Васу Абаеву. Васу Абаеву памятник, когда будет совсем мир поставить, а пусть это будет памятник войне. То есть все на месте вроде так, но а голову снесло.
Очень символично.
Вот, абсолютно, да. Вот. И причем эта аллейка не пострадала, деревья не пострадали, дорога не пострадала. Ну, вот тут там правительство разбомбило, там театр погорел. Вот как-то вот все вот. И вот, знаете, вот эта точечность. Вот заходишь в дом, там говорят: ой, у нас все нормально, все хорошо, замечательно. Заходишь в соседний дом: ой, у нас все хорошо, вот гуманитарную помощь привезли на всю улицу. Заходишь в третий дом, поминки. Угу. Стол стоит, поминальные, люди в черном. Причем в данном случае это только их родственники либо ближайшие соседи, у которых никто не пострадал. Потому что если у них пострадают, то у них свои поминки, они на чужие не ходят, у них травм в данном случае. То есть все вот так вот фасеточно, сотами. Вот тут одна сота, хорошо. Тут другая сота, дом покоцало немножко. Ну, можно подождать комиссию, можно сходить на привокзальную площадь, заказать стекольщику, ну, пусть дерет в полтора-два раза больше, чем в Владикавказе. Стекла выбиты практически везде. Вот такое хрустальное.
Там это, наверное, супербизнес, конечно.
Совершенно. Теперь супербизнес. Вот стекольщики, все вот абсолютно, как повар у хлеборезки абсолютно, режут в два раза больше, чем в Владикавказе. Торгуют. Замечательно. Но вот те, у которых вот чуть-чуть, они не дожидаются, вот пока соберется комиссия, пока соберется оценочная комиссия, пока передадут федералам, пока федералы в каждом конкретном случае выделят деньги на восстановление того или другого дома, они понимают, что до зимы они с этим не дотянут. Вот. То есть они могут дотянуться этим наоборот, до зимы, когда будет холодно. Uh-huh. А там, извините, мороз славен не столько минусом, сколько неприятным ветром с гор. Абсолютно. Uh-huh. Поэтому лучше прийти и застеклить самим. Вот те, которые не могут прийти и застеклить самим, тем похуже. Те бегают в мэрию. Те, значит, те ребят на улице. На улице можно поймать мэра города, что характерно. В Москве этого нельзя. В Синвале можно поймать мэра города Роберта Гулиева, который идет на совещание чрезвычайной комиссии ЧК. Да,
вот. Это он из неуволенных, как я понимаю.
Там
же поменяли.
С увольнением там совершенно замечательно. Там уволили всех за неудовлетворительную работу. Правительства там нет. Угу. После чего абсолютное большинство министров вошло в чрезвычайный комитет. так называемые ЧК, стали его министрами, вот, и, собственно говоря, продолжают работу. Насколько я понимаю, Кабмин там утверждается в середине сентября. Но увольнять там кого-то на самом-то деле, особенно сейчас, это довольно плохое дело. Вот. То есть там нет такого дела, как политическая оппозиция, вот, потому что уволенные в основном отправлялись в Владикавказ, в Ростов, в Москву, ну сколько денег заработано на благослужение Южной Осетии, туда отправляли. Да. Но, понимаете, там еще был такой персонаж, как Дмитрий Санакоев, бывший председатель Совета министра Южной Осетии и позже, скажем так, глава грузинского правительства. Поэтому там не особо охотно увольняют людей.
Юрий, эти настроения, вот меня интересует настроение сейчас людей. Вот совершенно потрясающее свидетельство в дневниках, которые напечатаны в большом городе, то, что когда заработали русские грады по грузинским селам, это воспринималось людьми вот так, в общем, с какой-то радостью. Вот и грузины тоже получат. Значит, как сейчас они
относятся? Общее ощущение такое. Мы очень много говорили по этих грузинских селам. Мы в них, собственно говоря, были, допустим, с друзьями.
В пустых,
не просто в пустых, там каждый дом разнесен. То есть вот если в Цхинвале вот такая фасеточка, да, то там каждый, абсолютно.
Вот то самое Кехви, чистое поле, которое...
Тамарашене, да безусловно,
только как говорится,
безусловно,
стороны.
Начатая одними этническая чистка выразилась в этническую чистку других, безусловно. И более того, они говорят, что я не участвовал, но я понимаю тех, кто участвовал в этом. Никто не признается, что участвовал сам. Вру, двое признались. Но это, собственно говоря, люди, которые гордо носят звание боевик. В Южной Осетии уже 18 лет, с 92-го года, 16 лет. Слово «боевик» – это слово гордое. Это вот никакого пиеративного значения, никакого негативной окраски не несет. Вот он боевик. Это значит, что он с оружием в руках защищал Южную Осетию. Вот двое сказали, что да, я был. И не стесняюсь. Потому что вот что сделали они. Более того, там практически в селах никого не осталось. Остались старики. Вот нескольких стариков при мне, которые прячутся там в кукурузах, в сараях, на задних дворах. Вот где нет. Вот при мне, допустим, в расположение МЧС привезли двух стариков. Это семья Касрадзе, я об этом писал. 78 лет. Вот. Тут же обступили врачи, а там очень много двуязычных людей, много полуосетин, полугрузин. И вот одна из врачей гневно кричит: что твои дети, почему у тебя такие плохие дети, почему не забрали? А другая тоже так же на грузинском, осетинский врач, полугрузин, говорит: ну помолчи, ну ты видишь, кто перед тобой. Ну, может быть, не знает человек, может, он живет не в этом селе, может, в Тбилиси. Так и оказалось, дочка живет в Тбилиси. Но что характерно, вот этих стариков сразу же через миротворцев, либо раньше через армейцев, теперь через миротворческие, скажем, это, сразу же переправляют на Грузию. Они не участвуют в обменах заложников грузинских, осетинских.
И, видимо,
вот
уже безвозвратно. Так,
в Грузию, да.
Продолжим этот разговор после краткой сводки новостей. А я объявлю, что сегодня у Михаила Соколова, как всегда, очень увлекательная дискуссия, в которой участвует президент Института национальной стратегии Станислав Белковский, профессор МГИМО Андрей Загорский, по телефону из Дели, эксперт Heritage Foundation Ариэль Коэн. Обсудят они теорию заговора США против России. Все это в 7 часов. Обязательно послушайте.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Назране разогнан митинг ингушской оппозиции. Спецназ применил оружие, есть пострадавшие, сообщил радио «Свобода» один из лидеров оппозиции Магомед Хазбиев. Митинг начался в понедельник, в день похорон Магомеда Евлоева, владельца сайта «Ингушетия.ру», убитого при задержании милицией. В Северной Осетии и Москве сегодня продолжаются мероприятия в память о жертвах трагедии в Беслане. Постоянный представитель России в Евросоюзе Владимир Чижов подверг критике решение ЕС отложить переговоры по новому соглашению о сотрудничестве с Москвой. Президент Франции Николя Саркози 8 сентября прибудет в Москву, чтобы обсудить с российским руководством ситуацию в Грузии. В российских регионах продолжают задерживать рейсы авиакомпаний, входящих в альянс Air Union. По словам местных властей, заправщики до сих пор не получили деньги за топливо. Рейсы откладываются из-за долгов альянса. Ураган Густав, бушевавший на южном побережье США, ослаб до тропического шторма. В Новом Орлеане циклон сопровождался ливнями и сильным ветром. В городе Сент-Пол, штат Миннесота, открылся предвыборный съезд республиканской партии США. В столице Таиланда, Бангкоке, введено чрезвычайное положение. В последнюю неделю Таиланд охватили массовые акции протеста. Оппозиция требует отставки премьер-министра страны. На востоке Демократической Республики Конго пропал самолет с сотрудниками гуманитарной миссии ООН. На борту могли находиться до 19 пассажиров. В Актюбинской области Казахстана сошли с рельсов 7 цистерн с нефтью. Возник пожар. Никто не пострадал. Поезда пущены по запасной ветке. Это был краткий обзор новостей.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. А в гостях у вас Григорий Пунинов, заместитель главного редактора журнала «Большой город». Этот журнал подготовил и опубликовал в своем, опубликовал и в журнале, и на сайте есть материалы акции «Коллективный дневник войны». Очень интересная акция. А также Юрий Васильев, редактор отдела общества журнала «Огонек». Журнал «Огонек» не сразу выкладывает тексты на сайт, поэтому какое-то время придется подождать тем, кто журнал не купил, и прочитать все, что написал Юрий о некоторых сторонах сегодняшней жизни в Южной Осетии. Он только что вернулся оттуда. И вопрос вам, уважаемые люди, уважаемые слушатели, по поводу людей. Простят ли обычные люди друг друга? России, там, осетины, грузин, грузины, россиян. Простят ли они? Потому что сейчас обида, обида, обида со всех сторон. При каких условиях люди станут жить снова, как раньше, как-то более-менее относительно дружно? 8-800-222-12 – это телефон единый бесплатный прямого эфира, а также пишите на пейджер по номеру 96143, абонент Радио Свободы, и смс присылайте на номер плюс 7-903-743-2801. Александр из Москвы пишет нам, что самый большой лекарь – это время, разговоры и страсти стихнут скоро, а интересы России останутся прежними. Самое главное, что Россия все сделала грамотно и чисто. Вот что касается интересов России, которые останутся прежними, это еще не факт, что каждый россиянин считает, что в интересах России вот сейчас обязательно включить там в свой бюджет или там, условно говоря, в состав Южную Осетию и так далее. Но так пишут. Итак, почему поток беженцев начался 6, а не 8 августа? Народная интуиция, спрашивает Алла. Дело в том, что ведь военные действия шли. Вот о чем я все время говорю, а Юрий спорит, потому что он видел, видите ли, один репортаж по телевизору. А я говорю о том, что не было массового оповещения о том, что там все очень серьезно. Там, почитайте, все тот же коллективный дневник войны, который ведется.
Боевые действия начались, по сути говоря, в ночь с 1 на 2 августа.
Там неделю. Очередные боевые действия.
Очередные, да. Да, вот именно, там неделя. Вы почитайте, что люди вам вот теперь, когда... Вот Григорий очень правильно начал говорить у нас в программе, что вот кому верить? Вы верьте людям-очевидцам, которым вас просто незачем обманывать. У них смысла никакого нет обманывать. Они действительно пишут то, что есть. И действительно, все было очень серьезно и в грузинских селах, и в Цхинвале. И этот Цхинвал обстреливался уже, сам город обстреливался. Не случайно оттуда увозили детей и женщин. Но для России это все равно было в рамках вот этой войны между Южной Осетией, обычной вот этой ситуации. Поэтому никакой, мы с вами ничего этого по массовым каналам не видели. Вот я удивляюсь, когда все время CNN обвиняют о том, что они там 8 часов молчали, 9 часов молчали. Так для них тем более это была обычная ситуация, еще более далекая, чем вот здесь, в России. Если Москва молчала неделю...
58-й переворот в Британии.
То что же, вот именно, абсолютно, что же удивляться, что CNN молчал. Так, Грузия, грузинские власти и грузины, все это одно целое, и к этому целому я отношусь крайне отрицательно. Вместе с Саакашвили грузины показали всему миру свое истинное лицо, и ничего им прощать нельзя, пишет слушатель Добрый. Вот вопрос, видите, он говорит, прощать нельзя, значит, русские тоже могут простить
абсолютно,
или не простить.
Да,
вот, а
да.
Вот за что русские-то? Вот осетины, я понимаю, а русские, россияне, которые живут на территории, они так обижены за Южную Осетию? Которую вдруг они стали ощущать своей неожиданно в эту неделю.
Вы знаете, я, честно говоря, вообще не понимаю такой позиции. И более того, я ее не как бы... То есть я понимаю, что она существует в нашем обществе, но мне все-таки почему-то кажется, не знаю, может, я какой-то неисправимый оптимист, но мне кажется, что все-таки нормальных людей больше. И там, знаете, я зашел в грузинский ресторан в воскресенье, в Геноцвале на Остоженке.
Это тест сейчас такой, заходите смотреть, что там.
Я очень люблю этот ресторан, мы ходим с семьей несколько лет уже.
Не оправдывайтесь.
И, значит, мы приходим рано обычно, там где-то в час дня, пообедать с детьми. Много людей сидит, русские люди сидят, значит, какие-то там вечеринки уже начинаются, значит, какая-то свадьба, русская свадьба в грузинском ресторане. центр Москвы. Ну, мне кажется, это как бы вот, ну, это как лакмусовая бумажка. Значит, все в общем нормально в нашем обществе, да. По крайней мере, нормальных людей здесь больше. Потом, когда, значит, вот мы собирали когда этот дневник, мы разговаривали с незнакомыми людьми, потому что один друг передавал другого и так далее, вот по цепочке. И там я разговариваю с человеком в Тбилиси, и я не чувствую какой-то агрессии. Она мне, Тамрико, она мне говорит, вы знаете, Гриша, она говорит, вот мне правда страшно, потому что, значит, русские войска подошли к Тбилиси, и может быть, ночью будет штурм, говорит она мне. И я понимаю, что мы-то с ней при этом мы разговариваем с ней по телефону, и я не чувствую вот в отношении себя агрессии, да? Я говорю, Тамико, ну, единственное, что я могу сказать, что как бы держитесь, извините меня за то, что делает там наша армия. Да нет, что вы, за что вы извините. То есть, ну, нормальных людей, мне кажется, больше, и простят, не простят, но, мне кажется, да, как-то и не за что прощать.
Вот, пожалуйста,
Леночка, вы помните что 2 года назад была совершенно пасквильная, совершенно мерзкая антигрузинская кампания.
Ну, конечно, именно на почве шпионов, это все, да. Я, кстати, вот, даже позабыл сначала, на какой почве.
Так в том-то и дело. И слава богу, что сейчас ничего подобного. Ну, вот в таком плане.
Действительно, сейчас ничего подобного
нет. Вот интересно, что все наоборот.
А наблюдается, вот, собственно говоря, зато есть вот подъем имперского настроения. Ах, слава
Юрий,
богу,
послушайте, подождите, у меня вопрос важный. А почему сейчас этого не наблюдается? Ведь то, что было тогда, та пасквильная кампания, вы не случайно называете ее пасквильной, потому что она была постановочной.
Абсолютно.
Вся эта кампания совершенно тогда тоже не касалась простых людей. Это все касалось каких-то совершенно идиотских наказов.
Департаментов. Не по паспорту, по фамилии.
Так нет, но ведь это же вы, не вы занимались этим лично, ну, не вы простой человек, живущий в доме номер 3. Это занимались структуры государственные. Травля грузин шла на уровне государства. Рядовые обыватели в нее не включились. Сейчас государство не объявило травлю против грузин. Почему?
Но я все-таки думаю, что это какая-то сублимация. Раз где чего убавится, там того прибавится. Там прибавилась армия, здесь убавилась травля.
А вы, Гриш, думаете, почему? Почему не объявлено было это травля?
Честно говоря, не
знаю. А зачем? А зачем?
Не знаю, но мне кажется, что просто...
Не знаю.
Просто
тогда, а зачем тогда объявляли?
Да, трудно сказать. Но тогда это была просто очевидная глупость. Просто, ну, и позорище вообще на весь мир.
То есть они поняли, что так не надо.
Ну,
надо войсками.
Вроде бы даже сделали. То есть научились на свои ошибки, так что ли?
Ну, трудно сказать, я не могу говорить за них.
Ну, интересно же просто подумать. Вот, они же сами не говорят про это, не дай бог.
Но здесь, в общем, вот в ситуации, когда мы оказались воюющей страной...
Стороной конфликта,
да? Ну, окей, там президенты воюют, армия воюет, но люди не воюют. И, ну, в общем, это какой-то здравый смысл.
Причем на местах тоже абсолютно все спокойно. Кто был, тот был. Кто работает, то работает. Никаких репрессивных мер. Слава тебе, Господи.
Александр из Москвы спрашивает. Вы возмущаетесь ложью на нашем телевидении. А вас не возмущает, когда грузины перед Евросоюзом стоят с плакатом 400 лет противостояния? Они нам противостояли? В 18 веке, когда умоляли принять их в Россию и спасти от поголовной вырезки и распродажи на невольничьих рынках всего Ближнего Востока? Александр, это то, что стоят. Это называется радикальная оппозиция. Вот сейчас в Ингушетии тоже говорят, оппозиция говорит, вот если так, если не так, если вы не проведете честного расследования,
всех
мы будем
перережу.
Отделяться. Нет, мы будем отделяться. Отделяться от вашей России, которая... Ну, всегда лозунги таковы. У радикальной оппозиции они такие. Ну,
и потом это война, и это пропаганда.
Вера Ивановна из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, вот все вот эти разговоры как бы напоминают испорченный телефон. Или вот как вот мы изучали политэкономию в свое время при социализме, не знакомясь с источниками, а знакомясь только с критикой. А критика, соответственно, была заточена под то, что надо, тем, которые эту критику создавали. Вот так сейчас выступают, я смотрю, у вас только такие. Я не слышала вот о сетейной зоне конфликта, чтобы выступали. Не говорят о том, что 8 числа там и малый, и старый взялся за оружие. Они решили умереть все, но не сдаться тем, чтобы грузины их не уничтожили. Если вы знаете, есть такой историк, Велимир, забыл фамилию его. Вот он провел исследование и установил, что когда к власти приходит... другая этническая группировка, то получается какие вещи? Сначала отбирает собственность, потом начинается средства массовой информации проповедовать то, что надо, а потом уничтожается население. Вот Южные Стены боялись ровно этого. И когда грузины вышли с флагами, когда объявили войну, это, по-моему, тоже говорит о чем-то. И они как агрессоры выступили, а не как жертвы. Спасибо.
Спасибо, Вера Ивановна. Ефима из Москвы послушаем. Здравствуйте, Ефим.
Добрый день.
Да.
Предыдущая дама, конечно, она понимает эту штуку. Она только одного не учитывает. Что все народы, которые ушли из Союза, они обратно не хотят. Понимаете? Ну, не хотят они обратно. То, что произошло в Осетии, в Молдавии, в Азербайджане, мы знаем, откуда корни растут. Вот. Теперь в отношении того, почему была против грузин акция, так сказать, мирная. Надо было наш народ подготовить к той горячей войне, которая сейчас пришла. А сейчас уже это не надо. Вы просто не забывайте, с кем вы имеете дело, кто стоит во главе государства. Вы все время говорите, теория заговора. Да, теория заговора. Стоит орден меченосцев. Когда вы это уже поймете?
Я поняла. Все, спасибо большое. Ефим, то есть по факту. То есть тогда нужно было подготовить, потому что готовилась война с Грузией.
За два года. Вот так надо
было, сейчас, когда война уже состоялась, чего готовить? Ну, такой рациональный абсолютно логичный.
Я думаю, что с таким дальним прицелом он бы был не подполковником, а как минимум генералом армии. Это глубокая операция.
Да. Стратегия. Это называется стратегия. Стратегическая уже была разработка. Александр Иванович из Московской области. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Ну, вы напрочь отбрасываете начало этих событий, когда был первым прицельным залпом уничтожен штаб и миротворческой российской группировки в Пхенвале. Это был прицельный залп. А потом начали палить уже по спящему городу. Это спустя 3 часа, когда установилось абсолютное перемирие между двух сторон, и Саакашвили выступил с категорическим заявлением о том, что он отдал приказ строжайший не отвечать на огонь и не стрелять. Осетинская сторона сделала то же самое. Была абсолютная тишина, и об этом говорилось на радио «Свобода». Марина, корреспондент.
Да-да, Марина говорила, все
да,
наши Марины
вспоминают.
Да, это
все правильно.
Да.
И погибли сразу же 14 наших миротворцев, и, естественно, это обида всего, как говорится, более-менее мыслящего русского, ну, российского народа, потому что это был удар по спящим людям.
Понятно. Александр Иванович, снова возвращаясь.
Были... Да, они... Теперь дальше.
Нет,
теперь...
дальше уже нет, Александр Иванович. Просто уже долго вы говорите. Я поняла, вы вспомнили еще раз слова Марины, что было абсолютно тихо. Я все время говорю, что Марина была в Тхенвале. Но нельзя слышать абсолютно все, что происходит. Потому что вот в этих... Я все время теперь на дневнике эти буду ссылаться, которые говорили простые люди. В Грузии после всех этих заявлений и выступлений о том, что перемирие, выступил какой-то военный опять министр или человек, судя по этим дневникам, и сказал, что а вот уничтожены были два грузинских, вот только что были уничтожены два грузинских села полностью с людьми, и это повод для начала уже серьезных боевых действий. То есть там повод был все-таки найден и объявлен грузинским народом.
Да, это в дневниках у вот жителя Гори как раз фигурирует.
У жителя Гори. Да. Вы что-то хотели, Юрий, сказать?
Да нет, ну, в данном случае, действительно, из верхнего городка миротворцев там сделали абсолютно полную, как говорят военные, луну. Это правильно, это абсолютная правда. То есть там живого места нет, это я видел. Вот. Но в данном случае мы говорим не только о том, кто начал. У меня нет сомнений, кто начал.
Градом.
Да.
Кто начал,
кто начал градом,
потому что там очень важно все время говорить градом.
Да. Кто начал
потому
градом,
что до града еще много чего было.
До града, ну, давайте 90-й год.
Не
давайте,
90-й, да. нет. Мы хотя бы со 2 августа.
Да, со 2
августа.
Да, со
2 августа. Хотя бы, да.
Кто начал градом,
на самом деле, мне кажется, если мы обсуждаем человеческий аспект войны, то неважно, кто начал и кто начал чем.
Им важно.
Вот слушателям важно.
И слушателям нет, и важно тем, кто воюет. Это очень важно. Вот это все. Почему нас все время слушатели, это не случайно, нас возвращает вот к восьмому. Мы его ко второму возвращаем, нас к восьмому возвращает. Все куда-то в начало пытаются в какое-то то начало, которое они считают сами началом этого. Алексей из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
День. Добрый. Хотелось бы принять участие в вашей дискуссии.
Пожалуйста.
У меня два таких небольших, как бы, вопроса, не вопроса, не знаю, своих замечаний. Первое, что касается вот Америки. Конечно, на мой взгляд, и за Украиной, и за Америкой, и за Грузией стоит, конечно, Америка. То есть, если мы посмотрим на географическую карту, мы увидим, что Америка, она вообще находится в другом земном полушарии.
Да что вы, Алексей.
Вот, это первый момент. И, конечно, народы и Украины, и Грузии просто являются заложниками в этой ситуации. Вот. А второй момент, если все-таки посмотреть в историю, ну, конечно, и Грузия, и Украина – это государства, больше ориентированные по связям к России. И я думаю, что задача просто была Америке просто эту связь как бы расколоть, нарушить.
Да.
И
Хорошо, Алексей, спасибо, поняли, спасибо
большое.
Вот никак
не можем мы проговорить про людей. Одна сплошная геополитика.
Сначала, да, еще вы не забыли упомянуть, что сначала Америка разрушила Советский Союз, теперь она разрушает связи между Россией и Украиной. Все, да, как во всем виноваты американцы.
Ну, дело в том, что с января вот мэр Роберт Гулиев сказал замечательную вещь, что 18 лет мы кричали, обратите на нас внимание.
Да,
кричали на себя.
Обратили,
слава богу, принесли. И у нас сейчас нет людей для того, чтобы разгрузить, собственно говоря, гуманитарную помощь. По 50 тонн в день гуманитарной помощи
исправно приходит.
Мне нужно, говорит мэр Роберт Гулиев, 200 человек в день, чтобы они пришли, разгружали фуры, чтобы фуры не стояли, чтобы фуры уезжали обратно. У меня таких людей нет. Почему, говорит он? Потому что, извините, апатия совершенная за 18 лет. Людям, к сожалению, наплевать уже и на Республику Южную Осетию, и на Россию. У всех есть, ну, естественно,
нет,
они на свои...
он не прав. Это все козни американцев.
А, конечно, козни американцев.
Так, мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. С вами Григорий Пунинов, заместитель главного редактора журнала «Большой город», Юрий Васильев, редактор отдела общества журнала «Огонек». И мы спрашиваем вас, уважаемые слушатели, простят ли люди друг друга, есть ли за что, видимо, есть за что, и когда восстановится отношения между людьми, от чего это зависит. 8-800-222-12, телефон 96143, абонент Радио Свобода, пейджер, смс на номер +7 903-743-2801. Мы от вас ждем. Светлана Михайловна из Москвы, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Спасибо, что вы мне дали слово. Вы знаете, вот вы говорите «простые люди», и вот вам звонят простые люди. Вот вы слышите же по их интонации, потом, как они говорят. Что это за простые люди? Как они могут... Посмотрите, как они настроены уже враждебно. Да их не надо было никак подогревать. Я просто удивляюсь, как может наш народ быть таким агрессивно настроенным? Что это, гены какие-то? Совершенно не понимаю. И потом вы говорили, что стрельбы там не было, вот когда Саакашвили выступил и предложил. Братья, он... Да я сама лично слышала, он говорил и на русском, и на грузинском языке. Прекратите. Какой-то просил, сядьте за стол переговоров. Ну, какой-то это вот их президент. А он прям бегал от представителей Грузии, не хотел садиться, потому что он ясно знал, у него была установка уже на войну. Ясно это? Извините.
Да, это я помню, просто... я когда вспоминаю, да, Светлана Михайловна, вот подождите, я вас не отключаю, заметки предыдущих дней перед 8 августа, я помню, что какой-то отказался от прямых переговоров с Грузией. Нет, только с участием России.
С участием России.
Двухсторонних переговоров он отрицал.
В рамках смешанной контрольной комиссии, вот это было сказано.
Так, Светлана Михайловна, вы продолжаете, вы закончили уже?
Ну, одну секундочку.
Да, пожалуйста.
И Саакашвили просил, ну, не стреляйте, плохо это все кончится. Да, действительно, буквально 20 минут было тихо, но потом осетины начали, такой шквальный огонь, и вот эти все села грузинские, которые там рядом были, они же были выжжены этим огнем. Столько бежало оттуда грузин, сколько там умерло этих минных населений из-за того, что стреляли, причем стреляли из установок «Град». Откуда вот у этой республики непризнанной установки «Град»? Причем стреляли с позиции миротворцев. Поэтому грузины вынуждены были прекратить огонь и вели, между прочим, не такой обстрел, как говорят, разрушили все. Разрушила это уже вот 58-я армия.
Светлана Михайловна, а вот вы это все говорите. Вот у вас откуда эта информация? Вы знаете, кому вы верите?
Я все время звонила туда.
А,
у меня там родственники в Хашуре, в Горе, там у меня погибло несколько родственников. В Грузии. Я все время звонила. Кстати, связь была. Вот время от времени она была.
Вот.
Я все это знаю из источников, непосредственно.
Вот видите, вот что очень важно, что есть вторая сторона. Правильно, неправильно, она существует. И этой второй вот информации, второй стороны лишают здесь людей. Если есть родственники в Грузии, они вам расскажут, как это выглядит со стороны Грузии. Нет таких родственников.
Можно найти какую-то серединку.
Да, можно искать какую-то, пытаться серединку. Нет родственников Грузии. Здесь вы уже этого, конечно, не узнаете. Зоя Михайловна из Москвы, здравствуйте. Говорите,
здравствуйте.
Пожалуйста.
Здравствуйте. У меня родственники не только в Грузии, но и в Южной Осетии.
Ну, надо же.
Сама я из Тбилиси, но я осетинкой. Родилась там и всю жизнь
вот
прожила. До 90-го года, а потом пришлось бежать. Не надо говорить, что грузинский народ и его Саакашвили – это разные. Почти все думают так. И не только про осетин, про абхазцев, скажем. Им никто не нужен, кроме самих собой. Вот и все. А вот эти, что в Хашуре говорят, и где там в Бакуряне, ну, естественно, они скажут, что вот грузин бьют и грузин убивают. Вы вспомните... Хотя бы то, что когда Осетия входила в Россию, когда просила взять под свой патронаж, это еще когда было, в 18 веке, и она вошла в Россию вся, целиком. не как Северная и Южная, а как Осетия. Понимаете? И это не тот народ, который бы вот стрелял в безоружного или еще что-то в этом духе. Я всю жизнь прожила среди грузин. У меня все друзья и подруги были грузины, грузинки. Но я знаю, что творится и как творилось. Больше того, как они воспринимают всех других. Да, в лесу улыбнутся, накроют стол. А уйдя, скажут, ну надо же, приперлась опять. Или что-то в этом
духе. Ну, Замихал, не волнуйтесь,
это интернационально. У меня наоборот, самый хороший. И больше всех я люблю своих девочек, которые остались там. Вы понимаете, у меня ужасное горе после того, как я из Тбилиси уехала. У меня жизнь вообще вся пошла кувырком. Но, несмотря на это, я понимаю, в чем дело. А вот насчет этих грузинских сел. Вы знаете, что они все время стену в спину стреляют? Да, есть браки грузинские и
осетинские. Обоюдка полная там.
Сейчас их там вроде бы нет, этих грузин.
Так там сел нет, вы понимаете,
там уже не сел, не грузин, в том-то и ужас. И даже, ну а это разве не страшное было заявление какое-то на третий день по окончании войны, что мы не вернем этих грузин?
Теперь
они не могут вернуться.
Всячески, скажем так,
дезавуируется.
Что он имел в виду, что у них нет домов, поэтому не могут вернуться, а вот там будут дома. Мы, если в нас не стреляли, то мы в первую очередь их поставим на жилье.
Ну, понятно, теперь понятно, разъяснили.
Разъяснили.
Насколько я знаю историю войн, нам пишут, все они заканчивались не извинениями, а капитуляцией. Хорошо, если не насилием. Я только порадуюсь, если ошибусь, пишет Борис из города Миас. Как вы считаете, необходимо ли Саркози 8 сентября встретиться с представителями осетинской и грузинской диаспорами в Москве, чтобы более эффективно найти пути решения проблем? Сергей пишет из Москвы. Ну почему же нет? Если он приезжает... Я, кстати, Сергей, видите, от вас только выясняю к своему стыду, что Саркози опять приезжает в Москву. Но раз Сергей пишет, значит, знает. Александр из Москвы. Глупости все это грузины не простят. Они всегда всем все прощали. Кланялись римлянам, грекам, арабам, персам, туркам. Нам, немцам, англичанам, снова нам, теперь американцам. И опять будут нам кланяться, когда допрут, что Америка и НАТО не защитят. Александр из Москвы вот так зло пишет. Кирилл, здравствуйте, говорите, пожалуйста, из Москвы.
Здравствуйте. Вот я хотел бы спросить. Вот Саакашвили все время, выбирая, правда, новые термины, то он говорит, что агрессия России... то аннексия России. Вот мне кажется, что если была бы агрессия, то российские войска дошли бы до границ противоположной Грузии, арестовали бы Саакашвили и установили бы свою власть. Но они же этого не сделали. Вот. И второй вопрос. Как вы оцениваете освещение в западных СМИ и вот событий, то, что происходит, именно поддержка только грузинской стороны? Вот полное отсутствие с другой стороны в освещении событий именно в Европе и в Америке.
Кирилл, спасибо. Вот это вторая часть, ну не тема нашего разговора. Мы очень много
не
говорили в своих
простых,
программах.
Вот не хотят.
Хорошо,
про
скажите. Да, вот давайте. Вы абсолютно. Что-то хотели сейчас,
да нет,
Кирилл?
Ну, а что, вот как можно относиться?
Ну,
как,
вот спасибо, что не захватили всю Грузию, спасибо, а только что... часть. Да, спасибо большое. Ольга Ивановна из Московской области. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ветеран войны. Я вам скажу по поводу всей жизни нашей, советской, как мы все жили, 15 наших республик. Кто-то выразился из ваших собеседников, что Грузия хочет жить сама. Да? Mm. Россияне тоже хотят жить сами. Нам так надоело кормить всех, что сейчас мы оскорблены, унижены всеми, всеми буквально. Вот. И Грузия во время войны, они только спекулировали на фронтах, их было совсем
мало. Ну, хорошо,
мало,
Ольга,
очень
ну вот
мало.
Таких, ну не будем мы таких обобщений сейчас делать, тем более каким-то задним 60-летней давности числом. Вот послушайте, что нам пишут. Моя дочь пришла домой, напичканная всяким дерьмом про грузин-фашистов. Впервые в жизни обругал ребенка матом, а потом нашел диск с записями Манана Минадзе, да, и дальше обрывается, к сожалению, сообщение. Может быть, наверное, он дал ей послушать, этой девочке. Вот это я понимаю про людей. Вот из школы уже вот это тащит.
Как зовут-то человека?
Как чего-то оборвалось, СМС-сообщение, как зовут, не знаю. Происходящее в нашей жизни — это копия сюжета платоновской повести «Джан», пишет Александр из Сызрани. Да, Юрий,
прекрасно,
согласен, да.
Да.
Возможно, по прошествии лет Кавказ успокоится, а вот Кремль и наши соотечественники будут постоянно находить врага, семья Майоровых прогнозирует. К чему вся эта демагогия, говорили нам или не говорили, что обстреливаются села с обеих сторон? Непреложным фактом является массированный артобстрел Цхинвала, а не горе поте Тбилиси, Оксана Андреевна из Москвы. Горе и поте,
но,
бомбили, к сожалению, бомбили все время.
Отрицать это бессмысленно.
И вот у вас очень страшное свидетельство людей из горя, и то, как бомбили дома, и трупы, все это. Вот все это в коллективном этом дневнике. Если вы не верите официальной пропаганде, читайте, что пишут простые люди. И вот результат. Жириновский хочет осуществить свои тупые мечты. Это какое-то оборванное. CNN обвиняют не в том, что она молчала, а в том, что они сразу начали с агрессии России, не упомянув грузинскую атаку на Цхинвали. Ну, правильное уточнение, правильное. Но мы ведь не говорим, что вот молодцы, что молчали. Мы просто объясняем, почему. Потому что разобраться сразу, что происходит, может, они и разобрались к тому моменту, когда уже Россия включилась.
Все-таки насколько вот сильно злоба вот именно к СМИ, к политикам, вот все время разговор на них почему-то. Вот на СМИ, на политиков.
Абсолютно. Откуда люди... Нет, но дело в том, что откуда информация? Вот если... Вот до чего мне понравилось, как Григорий сказал. Даже сами журналисты сидят и не знают, кому верить. Даже вот вы не знаете, на кого ориентироваться. В то время как... Ну, а что же говорить обычным людям? Ну что же, вот когда нет родственников, когда нет свидетелей, живых очевидцев, по телефону некому позвонить. А где они должны еще узнавать? Из СМИ? Вот вы поехали в командировку. Оксана Андреевна, не поедешь же в Цхинвал в командировку, правильно?
Ну да, верить никому нельзя.
Да, нет, вот кому-то можно. Вот нас все время Григорий учит, что кому-то верить можно.
Спасибо.
Борьба лидеров за сферы влияния. Рыльца в крови и у Америки, и у России. Конфликт, видимая часть подковерной битвы, где морали нет места. Борис из Москвы так нам философски пишет. Вспомните 83-й год, остров Гренада, государственный переворот, совершенно внутреннее дело. Американцам показалось, что что-то якобы угрожает американским туристам. Что-то опять про Америку. Александр из Москвы. По-моему, это все тот же Александр, который все пишет.
Да.
Да, про Америку. Ну, хорошо. Хорошо, да. Про Америку.
Морис Бишоп был такой в Гренаде, я даже помню.
У нас остается 30 секунд. Ваш ответ, Юрий, когда все это устаканится между обычными людьми, если это вообще возможно?
Ну вот, как только все вернутся на свои места, более-менее, может быть, новые места, да, вот, с учетом признания независимости Южной Осетии, мне кажется, что у Грузии есть сейчас, будет сейчас шанс, вот как у России в 91-м году, так у Грузии в 2008-м, она что-то потеряла, и будет шанс, скажем так, какой-то, скажем так, культурный вот покров, допустим, какие-то языковые вещи, какая-то поддержка их как независимых государств, которые все равно были бывшей частью Грузии, как республики бывшей части России. Это будет нормальный, хороший имперский подход. Тогда и устаканится.
Хорошо. Будем считать, что на этом заканчиваем. Собственно, не будем считать, а заканчиваем на этом программу «Час пресса» на волнах Радио Свободы. С вами были Григорий Пунинов и Юрий Васильев. А сейчас слушайте «Американский час».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».